Примечание мисс Уильмот к запискам княгини Дашковой. Княгиня рассказывала мне, что еще в детстве она иногда получала позволение от своего доброго дяди пересмотреть старые дипломатические бумаги, и это доставляло ей величайшее удовольствие. А в этом хламе было много очень любопытных документов, из которых два особенно резко напечатались в ее памяти, сильнее других затронув детское воображение. Первый документ – письмо от персидского шаха к Екатерине I по случаю ее восшествия на престол. После обычных приветствий шах выражался почти так: «Я надеюсь, моя благовозлюбленная сестра, что Бог не одарил тебя любовью к крепким напиткам. Я, который пишу тебе, имею глаза, подобные рубинам, нос, похожий на карбункул, и огнем пылающие щеки. И всем этим обязан несчастной привычке, от которой я и день, и ночь валяюсь на своей бедной постели». Известная наклонность императрицы попивать водку сообщает этому письму особенный интерес. Другой документ открывает следующий факт, и я передаю его собственными ее словами. Русский двор однажды послал посольство в Китай поздравить его монарха с принятием короны. Посланник, принятый не совсем ласково, поспешил возвратиться домой, недовольный своей миссией. Русское правительство, заблагорассудив не сознаваться в китайском неуважении к своей политике, отправило других поблагодарить за лестный прием первого посла и заключить торговый трактат. Вот какой ответ был дан китайским владыкой. «Вы очень странный народ, чванитесь приемом ваших послов. Разве вы не слышали, что когда мы проезжаем верхом по улицам, то предупреждаем последнего бродягу не смотреть на нас?» Еще примечание мисс Уильмот. Имя императрицы Анны Ивановны напоминает мне несколько любопытных анекдотов, которые я слышала из устно от княгини Дашковой. Они стоят того, чтобы поместить их здесь. Известно, что в царствовании Петра I было обыкновением этого деспота наказывать провинившихся дворян, приказывая им быть дураками. С этой минуты несчастная жертва при всем здравом уме делался посмешищем всего двора. Осужденному дураку позволялось говорить все, что попало, с одним, однако ж, условием, что его можно было при известном случае вытянуть плетью или угостить пинком. Все, что он не делал, было предметом общего смеха. Его слезы обращались в шутки. Над его сарказмами зубоскалили или толковали их как чудо шутовской сметливости. Анна Ивановна пошла дальше Петра. Она соединила с этой жестокостью всю пошлость обстановки своего шутовства. Однажды она указала, что князь Г. должен обратиться в наседку в наказание за какой-то мелочный проступок. С этой целью она приказала приготовить большое лукошко, наложить в него соломы, яиц и поставить это гнездо на виду в одной из придворных комнат. Потом было приказано князю под угрозой смерти сесть в это лукошко и кудахтать курицей. Та же царица очень любила графиню Чернышову и часто приглашала ее потешать себя анекдотами. Бедная женщина заболела. Ноги ее так сильно отекли, что она положительно не могла стоять перед императрицей. Анна Ивановна, вероятно, полагала невозможным, чтоб подданная могла устать в ее присутствии, продолжала забавляться насчет ее страданий, нисколько не думая облегчить их. Впрочем, однажды, заметив, что Чернышова совершенно изнемогла и с трудом держалась на ногах, она сжалилась над ней, не желая, впрочем, прекратить своей потехи. «Ты можешь наклониться на этот стол», — сказала она. «Служанка заслонит тебя, и таким образом я не буду видеть твоей позы». В другом случае императрица изъявила желание видеть русский танец и приказала четырем из первых петербургских красавиц исполнить его в своем присутствии. Мать княгини Дашковой, замечательно грациозная плясунья, была в числе этой партии. Как, однако ж, они не желали угодить царской воле, но, испуганные строгим взглядом государыни, смешались и позабыли фигуру танца. Среди общей суматохи императрица встала с кресел и, приблизившись к ним, с полным достоинством отвесила каждой по громкой пощечине и велела снова начинать, что они и исполнили чуть живые от страха. Примечание мисс Уильмот, относящееся к царствованию Екатерины II. Граф Серюг, известный историк, рассказывая о пребывании Дидро в Петербурге и его свободных беседах с Екатериной II, утверждает, что она удивлялась живости и оригинальности этого гениального человека, его пламенному красноречию. За всем тем из записок Сигюра видно, что императрица не безусловно верила восторженной философии энциклопедиста. «Я долго и часто разговаривала с ним, — сказала мне Екатерина, — и его мнения были более любопытны для меня, чем полезны. Если б я последовала советам его, я перевернула бы всю империю вверх дном. Законодательство, администрацию, политику, финансы — все это пришлось бы опрокинуть и заменить теоретическими грезами. Впрочем, я слушала его больше, чем говорила, и если б кто-нибудь застал нас в эту минуту, то его приняли бы за педагога, а меня за ученицу. Вероятно, он и сам думал так. Ибо по прошествии некоторого времени, когда он заметил, что в моем царстве ничто не изменяется по его мысли, он выразил мне удивление с какой-то обиженной гордостью. Тогда я откровенно сказала ему: «Господин Дидро, я слушала от вас с величайшим удовольствием все, что вдохновляет ваш блистательный ум. Но из всех ваших великих начал, которые я понимаю очень хорошо, можно составлять прекрасные книги, но не управлять государством. Вы забываете в наших революционных планах различия наших положений. Вы работаете на бумаге, которая все терпит. Она мягка, гладка и не останавливает вашего пера, ни воображения. А я, бедная императрица, работаю на человеческой коже, которая раздражительна и щекотлива». Я уверена, что с этой поры он начал жалеть меня, принимая за узкий и детский ум. Отселе он говорил мне только о литературе, о политике же ни слова.